Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. Сегодня я беседую с Ольгой Белых, с коучем, педагогом, психологом, кандидатом наук. Здравствуйте, Ольга! Рада вас видеть вновь и беседовать с вами.
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня я предлагаю вам такую тему, как подросток, подростковый возраст и кризисы данного периода. Подростковый возраст, переходный возраст в развитии человека воспринимаем как некий кризисный этап. Причем для ребенка это не кризис, это нормальный процесс, когда он из маленького, там мальчик, девочки, превращается в взрослого. А для родителей порой это стресс, потому что подростки же, они стремятся к независимости, к поиску себя, к внутренней опоре. Поэтому первый вопрос, с чего предлагаю начать, что такое подростковый период и нужно ли его бояться?
Подростковый период – это, пожалуй, один из самых интересных периодов детства. И родителям, конечно, стоит об этом задуматься задолго до его наступления у ребят. Интересоваться, что-то почитать, у кого-то что-то спросить, чтобы быть готовым к этим, так сказать, выкрутасам. Чтобы этот возраст не застал врасплох. Сейчас тенденция такова, что подростки взрослеют очень рано. Раньше считалось, что 10-12 лет – это препубертат, предподростковый возраст, а подростковый – с 12 до 16-17, по-моему, да? А сейчас уже с 10 лет некоторые психологи называют это подростковым возрастом. Но вот 11-12, по моим наблюдениям, это уже точно подросток. Это сказывается и на поведении, и, по моим наблюдениям, по школьному поведению, по школьникам, то, что говорят учителя. Подростковый возраст начинается раньше, и поэтому нам с вами тоже нужно готовиться немножечко пораньше. А почему этот возраст интересен? Потому что подросток, он такое уникальное существо, совмещает в себе признаки ребенка и признаки уже взрослого человека. И все это у него перемежается, ну, буквально прямо вот за один вечер может проявляться. То есть в одно мгновение он ребеночек, ластится, обнимается, ведет себя как совершенный вообще ребенок, пытается сесть на коленки. Вот это вот еще то, что он из детства помнит, хотя он порой уже размером бывает с мамой, если мама невысокая, да, размером с бабушку. И в то же время проявляются черты взрослого человека, когда он хочет сам, вот прямо сам, контролировать свое время, сам контролировать свои поступки, например, сопротивляется каким-то правилам, какие были приняты в семье, или начинают устанавливаться с родителями в связи с взрослением ребенка, да, там прогулки вечерние, что-то еще, самостоятельные поездки. Родители все равно постоянно вводят новые правила и ограничения, связанные с изменением возраста ребенка. И часто подростки в это время начинают бунтовать против этих правил и прямо вот усиленно отстаивать свою точку зрения и свое право на то, чтобы сделать вот что-то положенное именно тогда, когда он решил, а не тогда, когда решили родители. И вот здесь родителям важно, с одной стороны, проявлять твердость, потому что родительский авторитет непререкаем, и он все-таки должен сохраняться, ну, по крайней мере, до взросления ребенка и ухода его из дома в институт или в другой город, по крайней мере, до 18 лет. А с другой стороны, нужно понимать, что вот это вот проявление самостоятельности, оно связано не с тем, что ребенок всеми путями хочет родителям сопротивляться, не потому, что он против или вот почему он колючки свои выставляет, а потому что для него важно отстоять свою самостоятельность. То есть таким образом он проявляет вот эту вот взрослость. И возраст интересен тем, что вот это вот отстаивание сочетается с детскими чертами. И меняется это поведение очень быстро, по нескольку раз в день. И не все взрослые к этому готовы. То есть мы вроде бы начинаем обращаться с ним как с взрослым человеком, да, но мы не можем еще полностью ему контроль за его жизнью, потому что он все-таки еще ребенок, даже если ему 12 лет.
Подросток пытается казаться взрослым, то есть оболочка принимает немножечко такую форму, меняется внешность, да, какие-то признаки такого взросления, а внутри это трепетная душа, которая требует принятия. И тут такой вопрос, как принимать подростковый период родителям, но не распустить принятие, любовь и не вседозволенность, потому что иногда у нас мамочки так любят, особенно когда воспитывают ребенка одни, что позволяют все, а потом, там, если мальчик, он начинает вести себя, как он хочет, не бережет ее, не ценит, ну и, может быть, даже в плохую компанию попадает. Где эта золотая середина?
Ну, начнем с конца. Когда ребенок в подростковом возрасте перестает ценить родителей, там, в частности, маму, то все это, конечно, закладывается гораздо раньше. Только изначально ребенок был от мамы зависим, и мама этого не замечала. Как всегда, мы пожинаем плоды, которые мы взрастили в раннем детстве. Поэтому, если мы с раннего детства будем воспитывать ребят таким образом, что надо о маме заботиться, попросить воды принести, попросить убрать со стола, то есть мы какие-то вещи доверяем делать ребенку по возрасту, по силам, таким образом мы приучаем и заботиться. И не грех говорить об этом прямо вот прямыми словами, что мне очень важно, мне приятно, когда ты обо мне заботишься. В нашей семье я забочусь о тебе, ты заботишься обо мне. Там мы с папой заботимся о вас, ребята, вы заботитесь о нас. И проговаривать это, потому что детям это бывает неочевидно. Им кажется, что то, что мы им должны дать, это как само собой разумеющимся. А то, что они должны нам взамен что-то давать, ну, у кого-то это получается, а у кого-то и нет. Кто-то зациклен на своих хотелках. Поэтому все это идет из глубокого детства. Но если мы правильно в раннем детстве, в садиковском, в младшем, школьном, у нас были хорошие отношения с детьми, это не значит, что у нас прямо все гладко пройдет в подростковом возрасте. Действительно. Тут и может вмешаться и школьный коллектив, и друзья. Дети уже гуляют самостоятельно, у них появляются новые знакомые. И, конечно, наша задача отслеживать, с кем общается ребенок, спрашивать, интересоваться, но не менторским тоном, да, где был, что делал, да, давай рассказывай, а просто делиться своими событиями из жизни и в ответ спрашивать ребенка, что у него было интересного за день. Не как он там, какие оценки в школе получил, да, когда мы встречаем его из школы, первым делом мы что должны спросить, как он так себя чувствует, как у него день прошел, много ли интересных событий было, что они делали, да. А сейчас, в этом периоде, учеба, она все-таки уходит на второй план, как бы нам не печально это было, да, мы все хотим, чтобы у нас дети хорошо учились, но для ребят сейчас важно общение и социализация. В этом возрасте они начинают обращать внимание на мнение сверстников. Родители, их мнение уходит на второй план, а на первый план уходит мнение сверстников. Для них важно одобрение таких же ребят в школе. Поэтому часто выбор одежды или там выбор каких-то вещей они обсуждают с друзьями. И нам просто важно понимать, что это такой вот период, когда идет перенос внимания с семьи на социум. И если мы это понимаем, то мы можем даже предложить ребенку при выборе одежды сказать, а давай вот твоему другу пошлем, как он одобрит, не одобрит, как ты думаешь. Вот хорошо, у меня двойняшки 12 лет, и они друг друга спрашивают, когда они в примерочной находятся, да, они примеряют и зовут брата, чтобы брат посмотрел и одобрил. То есть им важно, чтобы одобрил сверстник, а не мама. Вот. Часто бывает, что мы покупаем вещи, которые маме, может быть, и не очень, слишком черные, да, все черное. Вот я бы хотела чего-нибудь поярче. Но поскольку для них это важно, я иду на уступки. поскольку уступки в таких незначительных, в общем-то, вещах, как выбор одежды, приемлемый, он позволяет в других местах где-то и закрутить гайки. То есть в одних незначительных для нас вещах мы делаем уступки, в других принципиальных мы стоим на своем и говорим, что в нашей семье такие правила. Потому что правила соблюдать все-таки нужно, и проговаривать постоянно ребенку нужно. Это связано с компанией, с употреблением каких-то веществ, с сомнительными знакомствами. Конечно, мы эти правила говорили детям, например, при поступлении в школу в первом классе. Но, во-первых, это все забывается детьми. Для них каждый год имеет огромное значение в плане изменения сознания.
И перенагружают в школе. Сейчас очень большой поток информации, и дети порой страдают от этого.
Конечно.
Особенно телефоны. С одной стороны, я всегда говорю, телефон, смартфон современный, он может и навредить, и помочь. Если, допустим, ребенок потерялся и по картам ищет, где он находится и как пройти. Но с другой стороны, когда нужно начать думать, включать свой мыслительный процесс, а тут есть все браузеры, где можно мгновенно все найти, то это может навредить. Поэтому и вот в этом бесконечном потоке информации сложно. И порой детей хочется пожалеть, потому что они заложники вот этого. Вот это информационные нагрузки.
Информационная нагрузка, конечно, большая, но мозг ребенка очень лабилен и психика лабильна. Они прекрасно усваивают вот эти правила игры информационные. То есть то, что нам может казаться трудным, освоение смартфонов, программы, еще чего-то, для них это очень органично. Они в этом пространстве растут и, ну, с малолетства, собственно, они в этом варятся и разбираются. Для того, чтобы ребенок правильно вел себя в этой массе информационной нагрузки, информационного мусора, опять же, мы должны включать критическое мышление и разговаривать с детьми о том, что они узнают, откуда они узнают. То есть, ну, это должны быть какие-то, ну, беседы по душам. Или, может быть, между делом где-то. Когда сам что-то узнал, предложил ребенку, спросил, а он что узнал, из какой программы, там, из какого браузера, из ТикТока или еще что-то. Я вот своих спрашиваю, что они в ТикТоке смотрят. Иногда так подглядываю, смотрю, а там научные опыты. То есть не все плохое в интернете дети берут. То есть они просто берут информацию. Конечно, это проще. Раньше мы ходили в библиотеку, искали информацию, а у них сейчас вот все в этой коробочке. То есть, с одной стороны, удобно, с другой стороны, конечно, чревато и перенагрузкой. Но нам самим приходится учиться в этом мире и пытаться проконтролировать. Конечно, не стоит забывать о том, что у многих смартфонов можно ставить родительский контроль. То есть смотреть, конечно, чтобы не было запрещенного контента до определенного возраста. Все-таки дети – это дети. Не было каких-то сцен насилия и там, сексуальных сцен открытых. То есть просто нужно разговаривать с детьми, смотреть фильмы, обсуждать. Читать книги, я бы хотела сказать, но, наверное, очень мало сейчас родителей читают книги, они сами-то сидят в смартфоне, все читают. Но чтение хотя бы перед сном и обсуждение – это вообще очень интересная традиция и очень полезная. Вот. И родителям хочу сказать, если кто еще не вел эту традицию, попробуйте, потому что чтение вслух – это хорошая профилактика болезни Альцгеймера. Вот. А родителям, бабушкам, дедушкам, которые в возрасте, это бывает очень полезно.
Хочу добавить просмотр фильма тоже. Вот этот жанр семейного кино, он же уходит. Когда все посмотрели, за чашечкой чая обсудили, поделились. Ведь это тоже важно. Это и душевно, и полезно, если особенно кино с нравоучительным смыслом.
Кино смотреть вместе – это очень здорово. Поэтому тоже бывают такие традиции, когда можно завалиться на диван. Ну, если разрешаете попкорн, можно и попкорн сделать, чтобы там был эффект кинотеатра. Хотя я и в кинотеатре этого не приветствую. Помнится, нас в детстве из кинотеатра за семечки всех выгоняли, чтобы, не дай бог, кто-то что-то ел в кинотеатре. Нет, ну это было не принято в кинотеатре сидеть, смотреть и есть. Как бы ты пришел, сиди, смотри. Сейчас это такая западная традиция у нас утвердилась, да, мы все там что-то хотим пожевать. Но дома на диване, почему бы и нет, действительно, за чашечкой чая что-то обсудить. Очень интересно бывает ребят привлекать к выбору фильма, потому что они сейчас уже владеют поиском информации, и просто сказать, вот найдите какие-то сериалы или фильмы, которые вы бы хотели посмотреть, вот, а потом вместе собраться, обсудить, что-то выбрать и действительно посмотреть. Хотя взрослым может казаться этот сериал, ну, может быть, глупым, может быть, простым, о каких-то, может быть, школьных отношениях. А сейчас для них очень важно посмотреть что-то про школу, потому что это опыт других детей. Не то, что они видят в своем классе, а какой-то другой опыт, которого у них еще нет. Поэтому, в общем, разные фильмы про школьную жизнь – это очень здорово. И именно в подростковом возрасте, когда они нацелены на социум, на сверстников, на их мнение. Конечно, эти фильмы желательно посмотреть заранее самим или прочитать аннотацию, чтобы не было фильма, который бы вам не хотелось показывать детям.
Ну и сейчас психологи делят подростковый период на три этапа. Ранний подростковый, 10-13, средний 13-14, ну, обычный, нормальный, и поздний, когда, может быть, от 15 до 20. Но хочется сказать, что нельзя вот именно так все конкретно, вот есть ранний, есть средний и поздний, потому что порой, например, поздний может затянуться, подростковый период именно. Один священник рассказывал, приходит к нему мамочка и говорит, мой сын ничего не ест. Что-то вот случилось у него с настроением. Может, он болеет? Не болеет. Ну вот грустит, ничего не ест. Он говорит, сколько сыночку лет? Он говорит, 42. Вот, да, вот когда подростковый период затянувшийся, тут уже нельзя какие-то такие советы, да, например, использовать, которые психологи как раз для детей адресуют. Ну а вот насчет квалификации, справедлива ли она?
В общих чертах, конечно, справедлива. То есть вначале дети входят в этот вот, ну, препубертат называется, предподростковый возраст, когда у них только-только начинаются вот эти вот признаки появляться. Это и вспыльчивость, вот, правильное слово вспомнила. Даже необоснованная вспыльчивость, обидчивость. Обидчивость, может быть, на пустяки с точки зрения родителя, желание все сделать по-своему, резкий перепад настроения. То есть вот это вот, это прямо симптомы подросткового возраста. Ну, плюс, конечно, еще гормональная перестройка, которую тоже можно увидеть. Это и ломка голоса у мальчика, и физиологические изменения у мальчиков и девочек. Средний подростковый возраст – это вот самые-самые подростки. Тот возраст, который мы, ну, не можем не заметить изменения в этом возрасте. А поздний, конечно, он может затянуться, но это скорее незрелость, когда человек никак не может повзрослеть, потому что его часто опекают, слишком опекают. Боятся дать ему самостоятельность, все за него решают. То есть такая вот гиперопека может привести к тому, что вот этот вот возраст подростковый затянется. То есть, с одной стороны, человек уже взрослый и, может быть, даже получил образование и работает, но подростковость, я бы даже сказала, здесь не подростковость, а инфантильность, когда человек уже не может сам принимать решения, а за него принимают решения по-прежнему родители. Поэтому нам что важно в подростковом возрасте? Ведь мы хотим видеть своих детей взрослыми, успешными и самостоятельными. В конце концов, мы детей рожаем для того, чтобы это был, ну, новый, взрослый, счастливый человек. И наша задача – уметь от себя его все-таки отпустить. Это сложно, потому что очень хочется продлить вот это детство. А детство моментально проходит, не успеваешь оглянуться, как ребенок уже вот 10 лет, вот хоп, 12 лет, хоп, а он уже подросток и всю школу заканчивает. И нам нужно самим уметь очень быстро меняться и реагировать. Казалось бы, мы взрослые, и мы вот в этой взрослой фазе зависаем надолго. А когда у нас растут дети, мы тоже должны меняться. Мы должны подстраиваться под это взросление детей. Очень важно в этом периоде научить их ответственности за себя и за товарищей. Не все ребята могут сразу стать ответственными. И многие родители делают ошибку, когда у них дети-подростки, они перекладывают эту ответственность на ребенка. Но они думают, что они же воспитывают, правильно воспитывают ответственного человека. Все правильно, но мы должны эту ответственность дозировать и все-таки контролировать. Бывали случаи, когда я и у других психологов это читала, и сама наблюдала, когда ребенку дается какое-то задание, и кажется, что вот он взрослый, он все понимает, он делал это неоднократно, это задание. Ну, например, последить за младшим там, братом. Вот ему доверили младшего брата на прогулке, вот ты должен за ним наблюдать, ну все, погуляете, придете домой. Потом оказывается, что ребенок куда-то смылся с товарищами, а малыш гуляет сам по себе. Не дай бог, он еще забредет куда-то. Почему такое возможно? Не потому, что ваш ребенок прямо вот зверь какой-то. Он просто заигрался, он просто заговорился с ребятами, он просто забыл. Это свойство вот этого периода, когда ответственность, она у него то есть, то нет, она еще не выработалась, у него нет железного контроля. Поэтому, когда мы даем какие-то важные задания, мы должны все-таки проконтролировать. Но если это связано с жизнью или здоровьем младшего члена семьи, то, пожалуйста, контролируйте это сами, не перекладывая на подростка. Он все-таки еще не взрослый и не обязан следить за вашими детьми.
Знаете, мне, Ольга, мне ваша мысль понравилась, что нужно быть динамичным, перестраиваться, подстраиваться. И действительно, порой вот такую роль принимать на одной волне, чтобы понимать. В одном каком-то сериале, я уже не помню, чтобы понять внучку, дедушка с бабушкой идут на ее там вечеринку и пытаются проникнуть менталитетом. И это здорово, когда родители не с позиции умного там надзирателя, да, а с позиции друга. Поэтому вы нам дали сегодня всем радиослушателям такие правильные, нужные советы. Как вот этот период кризисный принять, понять и его облегчить, как для ребенка, так и для родителей.
Ну, я бы добавила еще, что почаще себя вспоминать в этот период, да, обращаться в свою память, в свое детство, ну, уже не детство, отрочество, и вспоминать, что думал про маму, что думал про папу, какие задания давали и как хотелось их сделать. Да? То есть, когда мы вспоминаем себя в этом возрасте, нам легче понять собственных детей. Ну и, конечно, желательно в душе оставаться все-таки ребенком и быть на одной волне, обсуждать вместе с ребенком его интересные дела, его игры компьютерные, какие бы они вам ни казались глупыми. Спрашивать, что он там делает, почему он это делает. И если вам это не нравится, тихонечко, ненавязчиво возвращать его в то русло, которое вам нужно.
Спасибо вам, Ольга, большое. Спасибо вам большое за эту встречу. Я считаю, что подростковый период, он сложный, он интересный, как вы сказали. У меня был небольшой кейс вопросов, но наша беседа пошла вот именно в том русле, в котором, наверное, и должна была быть, с лайфхаками, советами, с вот с таким необходимым душевным компонентом. А я напомню нашим дорогим радиослушателям, что сегодня я беседовала с Ольгой Белых, коучем-психологом, кандидатом наук и мамой двойняшек. Она делилась советами и в том числе опытом и с научной точки зрения объяснила, что такое подростковый период и как мамочкам, папочкам, бабушкам и дедушкам к нему относиться с принятием, с любовью, но с осторожностью, необходимым контролем. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч.
До свидания, дорогие радиослушатели. Хороших вам отношений с вашими детишками.